Матушка Фрося. Хозяйкой домика на лесной улице в Дивеево, где хранились вещи преподобного Серафима, была схимонахиня Маргарита. Только долгие годы никто не знал, что она тайная монахиня и схимница. Все звали ее матушкой Фросей или просто Фросей, хотя она была ровесницей века. В 1983 году, когда я впервые приехал в Дивеево, матушке как раз исполнилось 83 года. Тайное монашество возникло во времена последних гонений на церковь в 20 веке. Монах или монахиня, принимавшие тайный постриг, оставались в миру, носили обычную одежду, часто работали в светских учреждениях, но строго исполняли все монашеские обеты. О постриге, так же, как и о новом имени, должен был знать только духовник. Даже причащаясь в обычных храмах, эти подвижники называли свое мирское имя. Тайным монахом был, например, знаменитый русский философ, академик Алексей Федорович Лосев. В постриге его звали монах Андроник. Обычно на всех фотографиях академик Лосев запечатлен с огромными линзами и в странной черной шапочке. Такие очки Алексей Федорович носил, потому что после нескольких лет лагерей на Беломорско-Балтийском канале почти ослеп. А странную черную шапочку надевал не от того, что, как все думали, опасался простуды. Это была скуфья, единственный предмет из монашеского облачения, который монах Андроник позволял себе носить всегда. После войны наступил иной период церковной жизни. Начали открываться храмы, монастыри. Смысл новых постригов в тайное монашество стал утрачиваться. И вот тогда-то в полной мере проявился известный закон, гласящий, что история повторяется сначала как трагедия, а затем как фарс. В церковной среде ходят истории, как на литургии какая-нибудь женщина вся в черном решительно расталкивает смиренную толпу прихожан, чтобы быть первой к причащению, и, называя свое имя, громко объявляет «Тайная монахиня Лукерия». Митрополит Петерим рассказывал анекдот, который появился в церковных кругах в 50-е годы. Московская дама приходит в гости к знакомой. Та за столом раскладывает пасьянс. Взволнованная гостья шепчет: Марья Петровна, я никому не должна говорить, это такой секрет, но вам скажу. Вчера я приняла тайный постриг с именем Конкордия». Хозяйка невозмутимо кладет карту и отвечает: «Ну и что же из этого? Я уже второй год, как в великой схиме». А о матушке Фросе все думали, что она просто бывшая монастырская послушница. И если любопытствующие задавали вопросы на тему монашества, матушка отвечала, причем совершенно честно, что когда-то сподобилась быть послушницей в Дивеевском монастыре. Она вынуждена была открыть свое монашеское имя только в начале 90-х годов по благословению игумени Сергии, настоятельницы возрожденного Дивеевского монастыря, куда матушка Фрося перебралась за 3 года до кончины. А до этого она оставалась просто Фросей. Причем относилась матушка сама к себе весьма скептически и даже порой пренебрежительно. Как-то в издательском отделе мы выпустили очень красивый иллюстрированный журнал, посвященный преподобному Серафиму и истории Дивеевского монастыря. Это было первое подобное издание в советское время. При ближайшей оказии я привез показать этот журнал матушке Фросе. Он был такой глянцевый, современный, сверкающий яркими красками, что казался чем-то инопланетным в убогой избенке на лесной улице. Но матушке журнал очень понравился. Она принялась рассматривать картинки и с любопытством перелистывать страницы. «Ох, батюшка Серафим!» — всплеснула она руками, увидев красивую икону преподобного. «Матушка Александра, кормилица!» Это она узнала портрет первой начальницы Дивеевской общины Агафьи Семеновны Мельгуновой. Матушка Фрося прекрасно знала всю без малого 200-летнюю историю Дивеева. А это Николай Александрович Мотовилов. Наконец матушка открыла последнюю страницу, и перед ней предстала ее собственная фотография. На секунду она лишилась дара речи, а потом, всплеснув руками от искреннего возмущения, воскликнула: «Фроська, и ты здесь, у глаза бесстыжие!» Еще в ту первую мою поездку в Дивеево с отцом Ванифатием матушка Фрося, прощаясь, совершенно по-простому обратилась ко мне с просьбой приехать, чтобы подремонтировать крышу и сарай. Я обещал непременно это исполнить и летом вернулся в Дивеево, прихватив с собой двух друзей. Мы поселились в сарае на сеновале и днем занимались ремонтом, а по вечерам бродили по разрушенному монастырю, молились с этими удивительными монахинями и слушали ни с чем для меня несравнимые рассказы матушки Фроси. Она поведала истории о старом Дивеево, о том, как все долгие десятилетия советской власти Дивеевский монастырь жил под руководством батюшки Серафима, то в тюрьмах, то в лагерях, то в ссылках, или вот как сейчас, вокруг разрушенной обители. Видно было, что она хотела передать все хранившееся в ее памяти, чтобы это не умерло вместе с ней.